11 июля, вторая лекция Рава Коэна для продвинутых.
Говорили о Мидраше, где написано, что Всевышний, он загадывал в Тору и творил мир. В том смысле, что Тора является генетическим кодом Вселенной и также генетическим кодом всей истории. И вот я сейчас хочу привести иллюстрацию этого Мидраша. Когда мы с вами рассмотрим некое явление, которое охватывает почти всю историю человечества, начиная от древних времен и буквально завершая в наши дни, и потом мы видим, что это наверняка суждено этому осуществиться еще и в дальнейшем. Разгон пойдет следующей исторической закономерности. Она нигде не написана, но она выявляется, когда мы анализируем явление. Вот есть два брата. Два брата – это Яков и Исав. Два брата-близнеца, но которые заложили в человечестве два подхода к жизни, когда они по-разному выявляют свои отношения ко всему, что происходит в жизни. Чем это выявляется? Для Якова основное – это работа над самим собой. Основное – это изменить себя, улучшить себя, сделать совершенным свою личность. В то время как все окружающие, все остальное, абсолютно все, что происходит, все, что есть в мире, это должно служить для тебя именно для этой цели. То есть, есть такое положение, которое гласит так. Каждый человек должен сказать, для меня создан этот мир. Имеется в виду, что все, что существует в мире, это ради меня. Все люди, которые существуют в мире, они ради меня. И все они созданы для того, чтобы через них я достиг своего совершенства. И в этом смысле все созданы ради меня. Так должен смотреть на мир каждый человек. На все остальных. Конечно, это не тот подход, когда человек это утверждает с эгоистическим расчетом, что все созданы ради меня, чтобы все услужили мне. Ни в коем случае. Имеется в виду, все созданы ради меня, чтобы через них я постиг свое совершенство. И для этого люди со мной уходят в контакт, для этого со мной общаются, чтобы через них я постиг свое совершенство и исправил свои недостатки. Такой подход к жизни Якова. Исав на этот подход смотрит с издевательством и насмешкой. Для него работа над собой, нет такого понятия. Я такой, какой я есть. Это подход Исава. Изменить себя, что за глупость, о чем речь? Я пришел в этот мир, чтобы получить удовольствие и взять с этого мира максимум то, что я способен взять. А изменить себя, нет, зачем это надо? Какой я создан, такой я создал, вот такой я есть. Наверняка несложно увидеть, что большинство людей пользуются именно подходом Исава. И руководствуются именно этим подходом, что взять здесь максимум наслаждения о самоизменении, о работе над собой, о совершенстве личности, об этом и речи нет. В то время как только очень малое количество людей это пользуется подходом Якова. Но между двумя этими подходами есть мировая война. Потому что вся история человечества сводится к борьбе между двумя этими подходами. И даже если сегодня можно видеть, что большинство людей пользуются подходом Исава, то намерение это привести к тому, чтобы они так и осознали и воспользовались подходом Якова. И в этом смысле Яков и Исав – это не просто две личности, это это два образа жизни, которые противостоят друг другу и которые ни в коем случае не могут ужиться друг с другом. Одно должно побороть другое. И вот закономерность, которую мы хотим рассмотреть, она говорит так. Всегда, когда Яков желает прийти в Эрец-Исраэль, приходит Эсав и преграждает ему путь. Почему? Потому что Эсав знает порой на уровне сознательном, а чаще всего на уровне подсознательном, что именно в Эрец-Исраэль Яков может достигнуть своего совершенства, в полном смысле этого слова. Он может дать Якову достигать своего совершенства где угодно на земном шаре, только не в Эрец-Исраэле. Потому что где угодно он совершенства не достигнет, в конце концов. Там это невозможно. Только в Эрец-Исраэле это становится возможно. И вот если мы сейчас посмотрим все приходы, которые происходили в истории, когда Яков приходил в Эрец-Исраэль, то мы видим постоянно, каким образом Эсав пресекал ему этот путь. Старался, по крайней мере, пресечь этот путь. Начнем самое первое. Самая первая встреча Якова и Эсава в Эрец-Исраэль происходит при их рождении. Кто читал и помнит этот рассказ Торы о том, как родились два брата-близнеца, вот мы сейчас зачитаем этот отрывок, ведь помним. Вот родословно Ицхака сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Ицхак был 40 лет, когда он взял Ривку, дочь Бетуэля арамейца из-под Анарама, сестру Лавана арамейца себе в жену. И молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была бездетна, и Господь выполнил просьбу его. И зачала Ривка, жена его, и толкались сыновья в утробе ее. Обратите внимание, в утробе уже толкаются, они уже там уже не поделили миром. И она сказала, если так, то зачем я? И пошла попросить Господа. И сказал Господь ей, два народа в чреве твоем, и два народа из утробы твоей разойдутся. И народ народа будет сильнее. Обратите внимание, это пророческое видение. Народ народа будет сильнее. Постоянно будет между ними вражда, один будет сильнее другого. Причем не обязательно, кто будет сильнее. Народ народа будет сильнее. И в конце концов, и больше будет служить младшим. И настало время ей родить, и вот близнецы в чреве ее. И вышел первый красный, весь как плащ волосатый, и нарекли ему имя Эсав. А потом вышел брат его, держась рукою за пятую Эсава, и наречено ему имя Яаков. В этом конечном рассказе выявляется тут борьба. Значит, да, вот они толкаются еще в утробе матери. И в конце концов Эсав выходит первый. Но Яаков выходит, хватаясь пятый за рукой за пятую Эсава. О чем этот рассказ? Что он пришел символизировать? Он пришел символизировать эту вот именно борьбу этих двух подходов. Когда Эсав приходит в этот мир первый, Яков говорит, хорошо, Эсав, возможно, в этом мире ты будешь главенствовать, возможно, в этом мире твой подход окажется на передовой, он будет первым, но знай, что у этого мира есть голова, есть начало, есть пятая, есть конец. Пятая – это символ конца этого мира. Знай, что когда этот мир завершит свое существование, дойдет до пятой, там мы с тобой встретимся, вот он хватает рукой за пятую Эсава, и там мы с тобой сведем наши счета. Там посмотрим, кто будет первый, кто будет главный. Такова была первая встреча этих братьев. И произошла эта встреча в Эрец-Исраэле. Дальше. Где происходит вторая встреча этих братьев? Вторая встреча происходит, когда, ты читал Тору, Яков ведь убегает от Эсава, когда он забирает его благословение, и Эсав хочет его убить. Яков убегает к дяде Лавану, в Междуречье. Там он остается 20 с лишним лет, и там он заботится своей семьей. Там у него появляется 12 детей, его колено, точнее 13, у него была и дочь Дина. И когда возвращается Яков от дяди Лавана слово в дом отца, говорит, Израиль, он посылает гонцов к Эсаву с тем, чтобы сообщить ему: дорогой брат, давай забудем нашу бывшую вражду, давай помиримся. Но Яков узнает, что Эсав не принимает это предложение, он выходит с ним, и с ним 400 человек. Яков очень боится этой встречи. Тора пишет, как он молится Всевышнему, чтобы он спас его. Он боится, как то, что быть убитым от Эсава, также и боится, чтобы не убить своего родного брата. В конце концов происходит непредвиденное, и Эсав буквально при самой встрече, впечатлившись от самой личности Якова и всех тех подарков, которые Яков ему накануне послал, смирился с братом. Однако вот пришел Яков в Эрец-Исраэль, пришел Эсав и прекращает ему путь, снова становится на его пути. Такова была вторая встреча. Третья встреча происходит уже, когда в лице Якова и Эсава выступают их потомки. В лице Якова выступит еврейский народ, который продолжает путь Якова в истории. И в лице Эсава выступит народ, продолжающий путь Эсава в мире, это народ Амалек. Известная история, рассказ Дора о том, как евреи выходят из Египта, переходят через море, пройдя через все события, которые там произошли, и приходит Амалек и начинает войну с Израилем. Снова Яков в лице еврейского народа направляется в Эрец-Исраэль, однако приходит Эсав и не дает ему спокойно войти в Эрец-Исраэль. Начинает войну с ним. Яков одолевает Амалека и таки входит в Эрец-Исраэль. Однако закономерность не выполняется. Яков направляется в Эрец-Исраэль, Эсав должен быть тут, как тут, пресечь его путь. Четвертая встреча между... Извините, я забыл еще одну встречу, простите меня. Нет. Что? Да, похороны Якова, конечно. Я забыл похороны Якова. Третья встреча, она произошла, когда Яков скончался. Яков, как известно, скончался в Египте, но он взял клятву со своего сына Йосефа, который был правителем Египта, чтобы ни в коем случае не похоронить его в Египте, а чтобы похоронили его в пещере Махпела в Хевроне. И так и Тора рассказывает, как и братья взяли тело Якова, и после того, как весь Египет оплакивал Якова, потому что считали его за святого, то они принесли останки Якова, чтобы похоронить в пещере Махпела. И Мидраш здесь рассказывает следующую вещь. Рассказывает Мидраш, что когда подошли вся эта свита, хоронившая Якова, подошли к пещере Махпела, вдруг появился Эсав со своей свитой, все его дети, внуки, они были большими воинами, большими полководцами. И вдруг начали заявлять свои права на пещеру Махпела, сказав, что пещера Махпела, она была отдана четырем парам: Адаму и Хаве, Аврааму и Саре, Ицхаку и Ривке и Эсаву и Якову. Но Яков уже воспользовался своим правом, похоронил там свою жену Лею, так что оставшееся место, еще одно место, это принадлежит Эсаву. На что братья заявили, что этого не может быть, поскольку им известно от отца, что когда Эсав продал свое первородство, также его продал и право захоронения в пещере Махпела. Эсав потребовал, чтобы принесли ему вексель, и один из братьев Нафтали уже собрался идти в Египет специально, чтобы принести вексель, как бы как подтверждение этой сделки. Но в это время произошло следующее. Один из внуков Эсава, звали его Хушим, он был сыном одного из сыновей Якова по имени Дан. Один из сыновей Якова, звали его Дан. Дан бен Хушим, так его зовут. Хушим бен Дан. Хушим сын Дана. Он был глухонемой. Он видел, что идет какой-то спор. Там крики идут, споры идут, а тут прах Якова покоится. И как-то это все не в уважении к покойнику, чтобы не дали ему спокойно захоронить. Он начал выяснять, что происходит, и ему объяснили, что вот брат дедушки не дает возможность похоронить дедушку. И тогда Хуши, много не раздумывая, достает меч из ножен, подходит к Исаву и отрубает ему голову. И по преданию, голова Исава также захоронена в пещере Махпела. Там тут же разразилась стычка, в которой дети Якова одержали верх и даже взяли некоторых из свиты Исава в плен в Египет. Одного из них звали Цафо. Вот в этой истории есть продолжение, которое мы вспомним чуть попозже. В любом случае, это вот третий раз произошла эта встреча на поступах к Израилю. Четвертый раз это уже встреча, когда выходит из Египта, и Амалек преграждает путь. Пятая встреча происходит примерно через 900 лет после четвертой встречи. Обратите внимание, какие расстояния между этими встречами. Да? То есть мы говорим о закономерности, которая распространяется на огромный период. Что? Почему? Мы имеем, значит, после Египта, мы имеем 850 лет пребывания в Иерусалиме, правильно? После этого Вавилонский Галут 70 лет, и вот они возвращаются около 900 лет. Правильно, да? Значит, пятая встреча происходит после возвращения из Вавилонского Галута. Когда, вот после истории Пурим, еврейский народ, начинается процесс возвращения. Как мы уже сказали в свое время на уроке истории о том, что строительство второго храма началось еще до истории Пурим, и потом оно было приостановлено, и только через 18 лет это было строительство продолжилось. За эти 18 лет произошла история Пурим. И в чем была история Пурим? Что пришел Аман и хочет уничтожить еврейский народ. Кто был Аман? Как-то мы уже упоминали об этом, что Аман был потомком царя Агага, царя Амалека. Амалек это Исав, это потомок Исава. То есть стало быть, снова еврейский народ начинает свое возвращение в Иерусалим, уже из вавилонского изгнания, из персидского изгнания. Тут же пришел Исав, лица Амана, и желает уничтожить весь еврейский народ. То есть снова осуществляется эта закономерность. Такова пятая встреча Исава и Якова. Шестая встреча вызовет наверняка самый большой интерес у нас, потому что она произошла уже в 20-м столетии. Поскольку только в 20-м столетии Яков вновь возвращается в Иерусалим. Значит, после персидского изгнания евреи вернулись в Иерусалим, построили второй храм. Потом были греки, римляне, и римляне снова изгоняют евреев. И евреи только через 2000 лет вновь возвращаются в Иерусалим. И вот приходит снова Исав. Где Исав? Исав, его появление, оно было неожиданное. И оно явилось нам в лице Германии. Сказано в Талмуде, цитата из Талмуда, и сказал Раби Ицхак, что означают слова из псалмов Давида: «Не дай, Господи, сбыться желанием нечестивого, не дай осуществиться злым замыслом его, дабы не заносились они села». Сказал Яков Всевышнему, благословен он, «Владыка мира, не дай злодею Исаву утолить жажду сердца его, не дай осуществиться злым замыслом его». Что имел в виду Яков, когда он просил Всевышнего, чтобы он не дал Исаву утолить жажду его сердца и осуществиться его замыслом? Что он имел в виду? Говорит Талмуд. Это о Германии и Эдома, ибо если они выйдут, то разрушат весь мир. И сказал Абихама Барханина, 300 коронованных особ есть в Германии Эдома. Интересно, что Талмуд называет Германию Германией, и при том еще соотносит его к Эдому, что Германия это не просто Германия Эдома. Тора говорит, что это прозвище Исава. И тут есть два вопроса. Во-первых, как нам быть уверенным, что Талмуд, когда эта фраза записана в 5 веке новой эры, в то время только еще не было германского государства, в то время только были варварские племена, древнегерманские племена, то как быть уверенным, что Талмуд имеет в виду именно Германию, известную нам, а во-вторых, надо будет выяснить, какое это отношение имеет к Исаву. Как вдруг Талмуд соотносится к Германию с Эдом, Эдом это Исав, поскольку Исав был весь красный, он был рыжий, рыжего цвета, с рыжими волосами, то Адом на иврите это красный. И потом Исава позвали Эдом, что он был рыжеволосый. Какая связь с Германией? Есть примечание одного из комментаторов Раби Якова Эмден, который говорит, что Германия это явно Германия современная. И базируется при этом на следующем правиле, которое является особенностью арамейского языка. Как известно, Талмуд записан на арамейском языке. Это язык очень родственный еврейскому языку. Это язык, на котором говорили наши праотцы. Авраам был из Арама, и жена Ицхака, Ривка была из Арама, Рахель, Илья были из Арама. Лаван арамейский, это отец Рахель и Илья. То есть Арам это очень родственный древнееврейскому языку. И Талмуд он был записан, почему? Потому что в Вавилонии, где именно был записан Вавилонский Талмуд, там говорили на арамейском языке. Это был разговорный язык евреев того времени. И у этого языка есть особенность. Когда есть окончание личных имен, наименований мест, или городов, или государств, которое в индоевропейских языках кончается на «ния», скажем, «Испания», то на арамейском языке это окончание звучит как «ния». И на арамейском языке Испания звучит как Испания. Стало быть, Германия записана в Талмуде, это нечто иное, как Германия. Однако остается выяснить еще, какое же это имеет отношение все-таки к Исаву, какая связь. Вот тут мы вспомним историю про пленение Цафо, про стычку, которая произошла между детьми Якова и детьми Исава у пещеры Махпела, где детей Исава они пленили некоторых детей и внуков Исава и взяли с собой в плен Египет. Один из них был Цафо, который я упоминал. Они держали его несколько лет в заточении, в плену. Но, видимо, Цафо был человек мужественный, ловкий, он был искусный воин. Ему через какое-то время удалось бежать из плена. И, по-видимому, он перебежал в Карфаген, из Карфагена переплыл в Рим, в Южную Италию. И, согласно преданиям, он был первым правителем тех земель. Хотя в те времена еще не было Рима, государство Рима становится намного позже, через несколько столетий только. Но Цафо уже тогда стал правителем этих земель. И есть предание, которое говорит, что целый ряд римских императоров были потомками Цафо, то есть потомками Исава. В частности, об этом конкретно говорится об Юлии Цезаре, что он был прямым потомком Исава. Хотя приход Исава в Рим идет только через Цафо, но еще и по линии христианства. Что имеется в виду? Само появление христианства. Каббалисты учат, что Иисус это была реинкарнация души Исава. Реинкарнация души Исава, да. Более того, если записать имя Исав, имя Иисуса в еврейском произношении Иешуа, это одни и те же буквы. Одни и те же четыре буквы. И это неспроста. Есть предание у каббалистов, что это одна и та же душа, просто в своей последующей инкарнации. И приводит Абарбанель, что всем известно, что в начале учение Иисуса распространилось среди евреев. И потом оно уже пришло к другим народам. Причем оно распространилось через апостолов, через 12 учеников. Но мало кто знает, что эти ученики в большинстве своем были выходцы народа Эдом. Помните, мы упоминали этот народ, когда рассказывали о истории, что один еврейский царь, потомок Хашмонаим, Маковеев, по имени Йоханан Гиркан, он, захватив государство Эдом, заставил их принять иудаизм насильственно. Это были как раз те самые эдомитяне, потомки Эсава, и которые держали, еще так сказать, исторически держали зло на евреев, тем более после такого насильственного объявления, извините за выражение такое, значит, стали еще больше держать зло на евреев. То, что в частности появилось в отношении Ирода, который был потомок эдомеев, по отношению к евреям. И вот в основном апостолы были именно эдомитяне. Именно они подхватили это учение Христа и начали его распространять по другим народам. И хотя в начале Рим сурово преследовал христианство, равно как и иудаизм, но впоследствии, как известно, в V веке Рим становится, император Константин принимает христианство и объявляет Рим государственной религией Рима. Начиная с V века христианство становится главной религией Римской империи. До того они были язычниками, поклонялись всевозможным божествам, идолам. Но начиная с этого времени, христианство уже, вера римлян, она уже базируется на христианстве. Получается, что Эсав пришел в Рим двумя путями. И чисто биологическим путем, посредством Цафо, и духовным путем, посредством христианства. И поэтому в наших источниках, когда упоминается Римская империя, то очень часто рядом с Римом упоминается понятие Рим Эдома. То есть Рим – это Эдом, это последователь Эдома, это последователь Эсава, продолжение Эсава. Та же функция, которая выполнялась в истории сперва самим Эсава, потом его потомками Эдом и Амалек, впоследствии она же, эта же функция осуществляется и уже самим Римом. На этом эта цепочка не завершается, она перерастает в еще более интересную стадию. Как известно, Рим состоял из двух частей, Восточный и Западный Рим. И Западный Рим был разрушен варварами в 6 столетии, когда варвары, то есть древнегерманские племена, они захватили Рим, уничтожили его, разрушили его, и смешались с римлянами, жителями Рима. И с тех пор Древний Рим перестал существовать и в плане государственном, и в плане как народ. Это уже были смешанные племена с германцами. И так что получается, что Эсав перешел в Германию. Это можно понять, когда Талмуд говорит «Германия-Эдом», что Германия имеет прямую связь с Эсавом, имеет прямую связь с Эдомом. Правда, есть еще и другая ветка, которая для нас будет, может быть, наиболее интересна. Это через Восточный Рим. Как известно, после разрушения Западного Рима остался еще Восточный Рим. В качестве Византии состоится Константинополь, который просуществовал до 9-10 столетия. И Византия, она некоторое время существовала, как бы ее завершение пришлось на время, когда создалось русское государство, Древняя Русь. Исторически известно, что первые русские цари, они поддерживали родственные связи именно с византийским царским домом. И первые русские цари брали в себе в жены именно принцесс из из византийского царского дома. Есть даже известные исторические лица и цари, как именно женились на женщинах из византийских престолонаследников. В частности, последний император Византии, Константин IX Мономах, он выдал свою племянницу Софью за одного из, вот, за русского царя, который был в то время, Василий III Владимирович, если я не ошибаюсь. И после этого среди русских царей стала бытовать такая поговорка, которая как бы вошла и стала основой русской империи. И эта поговорка, она изучается в книгах истории, наверняка многие из вас помнят, что Москва – это третий Рим, и четвертому не бывать. Да? Вот откуда происходит это выражение. То есть получается интересная вещь. Получается, что Россия видела себя как продолжение Римской империи. И стало быть, что ей суждено сыграть в истории человечества ту же роль, которую играла Римская империя. То есть Россия – это продолжение Савва, равно как и Германия. Ну, Германия как бы уже свое решающее слово уже сказала, так сказать, свою пагубную роль, отражившуюся на нашей истории, она уже сыграла эту роль. Это указывается в Талмуде. Возможно, Россия еще не сказала своего последнего слова, и, может быть, ей еще предстоит сыграть эту роль. Это мы уже наверняка увидим в будущем. В любом случае, вот приходит еврей Яков в 20 веке, начинает приходить в Эрец-Исраэль, начинается возвращение в Эрец-Исраэль, глобальное, грандиозное возвращение евреев, чудо истории, и тут же приходит Эсав уже в лице Германии и преграждает евреям путь. Интересно, что накануне еще Первой мировой войны, где-то до второй половины 19-го столетия, Германия была государством, которое состояло из многих княжеств. Вот я цитирую выдержку из еврейской энциклопедии. Политический раскол Германии имел далеко идущие экономические последствия. 300 княжеств и свободных городов ревностно охраняли свою экономическую независимость и тяжелыми пошлинами подавляли свободу торговли. То есть Германия состояла из 300 княжеств. Как Талмуд и говорил, что 300 городов особ есть в Германии дома. И только Бисмарку удалось во второй половине 19-го столетия объединить эти княжества, установить единую власть. Когда это произошло, то уже Германия уже стала сильной и ведущей политической силой во всей Европе. Параллель на этом не кончается. Дело в том, что когда мы читаем Мегилат Эстер, то Мегила рассказывает в финале своем о том, как был повешен Аман и были повешены его 10 сыновей. И притом 10 сыновей при чтении Мегилы отмечаются особо. Эти вот их имена чтец должен зачитать одним вздохом. Это специально такое указание чтецу. Как бы одним вздохом их уничтожит. Вот символическое такое понятие. И известно, что они были повешены на одном дереве. И когда записывается их имена в Мегиле, то несколько букв в их именах записаны особым образом. Если в их именах 4 видоизмененные буквы. Одна это буква Тав, вторая буква Шин, третья буква Зайн и четвертая буква Вав. Причем первые три буквы они видоизменены тем, что Они написаны меньше, чем остальные буквы. Это куда общий шрифт, а вот эти буквы обязаны записать меньше, чем остальные. Тав, шин, зайн, да. А буква вав, она видоизменена в другую сторону, она больше, чем остальные буквы. Причем, когда причисляются имена сыновей Амана, то вав, это первая буква самого младшего сына по имени Вайзата. Вот первая буква вав, да, Вайзата. То есть это вав. Это вав записано, как не вав обычно, а вав такое длинное написано. То есть взять свиток, посмотреть, то имена детей Амана, это прям бросается в глаза. Эти маленькие три буквы Тавшинзайн, и вот такая большая буква вав. Про Тавшинзайн у нас не было никакого предания. То есть еврейские мудрецы, вот свиток Эстер записан уже 2500 лет тому назад, и у нас не было никакого предания, с чем это связано, почему такие буквы видоизмененные. Про вав же было интересное предание. Гласила она так, что хотя все эти 10 сыновей Амана были повешены на одном дереве, но почему-то был указ специальный повесить Вайзату, самого младшего сына, выше остальных братьев. Как бы остальные наверняка, наверное, были повешены как бы по их возрасту, по возрасту. А вот тут самый младший брат был повешен выше всех. Почему? Никто не знал. Но мы знаем, что все детали, которые зафиксированы в святых писаниях, это не просто случайности, а это целенаправленные детали. И свиток Эстер был написан пророческим духом. И наверняка здесь были закодированы, зафиксированы некие пророчества. Отчасти в открытой форме, отчасти в скрытой форме. И возможно, что у этого явления есть следующее объяснение. Как известно, после завершения Второй мировой войны произошел Нюрнбергский процесс, где Международный суд он наказал оставшихся в живых ведущих деятелей вермахта. Когда к суду предстало 21 обвиняемый, Рудольф Лей покончил жизнь самоубийством еще до суда. 9 обвиняемых, они были приговорены к различным срокам тюремного заключения, а 11 был вынесен смертный приговор через повешение. Причем интересно, что суд долго разбирал, какой же дать им смертный приговор, вот расстрел или повешение. И сами заключенные, они просили расстрел. Это им казалось как более доблестной смертью. Все-таки повешение это как бы некоторое унижение. Но в конце концов суд вынес именно повешение. Но повешены были не все 11, повешены были только 10. Герингу кто-то тайным образом, тайком пронес в его камеру цианистый калий. И он сумел покончить жизнь самоубийством в ночь перед казнью. Сама казнь произошла 16 октября 1946 года. Эта дата, этот год, по-еврейски это 5707 год. И 5707 записывается еврейскими буквами как год Тав-Шин-Зай. Только тогда раскрылась тайна этих маленьких букв, которая была зафиксирована у 10 сыновей Амана. То есть он будет у 10 сыновей Амана, год казни Тавшинзайн. А что с Вайзатой? Что произошло с Вайзатой? Это узнаем, прочитав выдержку, цитату из американской газеты, которая вышла 16 октября 1946 года. То есть, поскольку в Америке день наступает на несколько часов позже, чем в Европе, то когда в Европе уже произошла казнь, то в тот же день в Америке уже выходит газета, где описывается эта казнь. Вот цитата из этой газеты. Место Геринга во главе взошедших на эшафот занял Йоахим фон Риббентроп, бывший министр иностранных дел Германии. 10 нацистских лидеров были повешены один за другим в пустом зале, в пустом гимнастическом зале Нюрнбергской тюрьмы. Все 10 нацистов встретили, постарались встретить смерть мужественно. Божество выражало раскаяние, некоторые просили покаяния Всевышнего. Единственным, кто остался верен нацистской идеологии до конца, был Юлиус Штрайхер, гонитель евреев. Кто был Юлиус Штрайхер? Он был самый низкий по чину среди всех повешенных. Если остальные были военные политические лидеры Германии, то он был всего лишь редактором пресловутой газеты «Штрюмер», которая распространяла антисемитизм и где всячески чинилось еврейство. Но он сыграл очень большую роль именно в разжигании антисемитских страстей среди немцев. И потому и суд дал ему такое же тяжелое наказание, как и остальным военно-политическим деятелям, которые были там. И вот его-то смерть, который последний был повешен и был ниже всех, меньше всех. Единственный, кто остался верен нацистской идеологии до конца, был Юлиус Штрайхер, гонитель евреев. Он вел себя наглее всех и, поднимаясь по ступеням на эшафот, кричал во весь голос: «Хайль Гитлер!». Оказавшись лицом к лицу с петлей, он в первый взгляд в офицеров союзных армий и в корреспондентов, представляющих мировую прессу, они сидели в ряд за маленькими столами вдоль стены. С ненавистью, горевшей в глазах, оглядел Штрайхер и свидетелей происходящего и завопил: «Пурим 1946 года!». В этот момент с грохотом открылся люк под его ногами, веревка сильно натянулась, и тело закачалось на весу. Штрайхер понял, что это Пурим. Штрайхер увидел в этом наказании 10 казненных, именно параллель с той историей, с той Пурим. И он был казнен последним, он был ниже всех по званию, меньше всех остальных. То есть, видимо, это тот самый Вайзата, который был младше всех и который был повешен выше всех. Вот здесь вот можно найти такую параллель. Получается, вот шесть раз за историю пришел Яаков эрец Исраэль, и 6 раз Эсав пришел и преградил Якову путь. Мы начали от рождения братьев, потом встреча после возвращения Якова от его дяди Лавана, похороны Якова, исход из Египта и война с Амалеком, история Амана и возвращение уже в 20-м столетии. Возможно, должна быть еще 7-я встреча, когда произойдет именно глобальное возвращение евреев в Эрец Исраэль, уже окончательное возвращение евреев в Эрец Исраэль, это нам еще предстоит увидеть в дальнейшем. Тут же я хочу затронуть вопрос, который больной вопрос для многих. Это почему же Всевышний позволил такую страшную участь нашему народу и такие зверства по отношению к нам во время Второй мировой войны? Почему так с нами произошло? Часто этот вопрос задают, особенно люди, которые пережили сами Холокост, сами они видели ужасы этой войны и наверняка потеряли близких и родных. И зверства, которые немцы чинили, они просто не описываются никакому рациональному описанию, объяснению. Как это может быть? Почему это произошло? Да, хорошо, они были побеждены, в конце концов были наказаны, но почему Всевышний с нами так поступил? Конечно, изучая пророчество, как бы вопрос сам собой отпадает. Тора явно предупреждает, и мы уже здесь читали не одну цитату Торы, где Тора предупреждает: если вы заслужите пойти в Галут, то наказание будет суровым, страшным, жестоким. Почему? Потому что вы должны остаться избранным народом. Если вы не пожелали, чтобы ваша избранность, она проявилась позитивно, с тем, чтобы народы мира носили вас на руках, то она появится негативно, когда народы мира вас будут потоптать так, как еще ни один народ в мире не топтали. И преследовать так, как еще ни один народ не преследовали. Вы будете унижены самым страшным, самым ужасным образом. И тогда проявится ваша избранность. Вы всегда должны быть на виду всего мира. Вы не пожелаете, чтобы это было в позитивном смысле, так это будет в негативном смысле. Так что, с этой точки зрения, в принципе, вопрос, он исчерпан. Но, с другой стороны, может быть, попытаемся найти еще дополнительное объяснение этому страшному явлению. Один из великих еврейских мудрецов 20-го столетия, первой половины 20-го столетия, ученик Хафец Хаима, глава Ишивы Барановичи, Рабби Рахам Вассерман, выпустил книгу, которую назвал «Перед приходом Машиаха». Эта книга вышла в 1936 году. И тут же она облетела весь еврейский мир. Потому что человек был величина, буквально вот одна из самых крупных величин еврейских авторитетов предвоенной эпохи. И в этой книге, помимо того, что он описывал наше предание в связи с приходом Машиаха, он анализировал события, которые происходили во время Первой мировой войны и накануне Второй мировой войны. Он описывал эти события как некие предисловия и как часть тех событий, которые должны разыграться накануне прихода Машиаха. И вот, что он писал в этой книге. Он на одной странице говорит так. Мы наблюдаем, что в нашем народе в последние десятилетия происходит страшный отход от иудаизма, от Торы. Мы говорим сейчас в 36-м году. Это когда по всей Европе закрывались ишивы, когда еврейская молодежь оставляла веру, оставляла ишивы. И то же происходило в Западной Европе, и еще в большей мере это происходило в Восточной Европе и в России, в частности. Потому что если в Западной Европе причиной тому было освобождение евреев от гетто и раскрепощение евреев, эмансипация и дарвинизм, то в России ко всему этому плюс еще было и идея социализма, и секция, и то давление, которое оказывали коммунисты против всякой веры и религии, тем более против еврейской веры и религии. И он говорил так. То если мы увидим, куда уходит еврейская молодежь, оставляя веру, вот куда она, что она нашла заменой своей вере, то мы видим, пишет Рабби Рахам Вассерман, что это как бы два заменителя они нашли, евреи. С одной стороны, это социализм, и вот как здесь заметили сегодня правильно утром, что и в Израиле основное движение, политическое, это именно движение социализма. И построили государство Израиля именно социалисты, которые были воспитаны на идеях социализма в России, здесь. И поэтому этот отход глобальный был именно социализм, когда тысячи молодых евреев, девушек религиозно оставляли веру и вот уходили в это направление. А другое направление, это был национализм. Когда евреи пытались в своей вере найти только какие-то национальные понятия замены, символы национальные, только лишь чисто символическое праздник, еврейских праздников, но отход явный и крайний отход от исполнения заповедей. Как мы сказали, вот, пожалуйста, вот пример такой яркий, скажем, да, Маковей, что такое Маковей сегодня в Израиле, это пиво и баскетбольная команда. Ну, что-то имеет общее с Маковеем, которое происходит на название, это абсолютно непонятно. Но вот так чувствуется национальная гордость. Скажем, вот это есть. И там есть целый ряд явлений, целый ряд проявлений вот этого явления. И вот говорит Рабби Рахам Вассерман, я боюсь, как бы Всевышний не объединил эти вот два отступления евреев в сторону национализма и в сторону социализма в одну палку и не избил нас. Это и палка. Это есть палка национал-социализма, Как известно, именно этой партии принадлежал Гитлер, именно эта партия, она чинила все эти бесчинства, которые происходили во время Второй мировой войны. Как-то задали вопрос Любавическому Рэбе. Как объяснить, вот, где был Бог, когда убивали 6 миллионов евреев? Как понять его справедливость по отношению к нашему народу? Он дал такой интересный ответ. Он сказал, представьте себе, что еврейский юноша, выросший в деревне, ничего не ведающий о современном мире, вдруг попадает в современный город, в больницу. Современная больница со всякими этими приборами, и там врачи в масках. И для человека, который первый раз это видит, это буквально ошеломляет. И вдруг на столе лежит пациент, и врачи над ним, да, его режут и вынимают органы, и приливают кровь и прочее. Представьте себе, что у этого пацана нет наркоза, то какие вопли он будет издавать, какие крики. Это все видит наш непосвященный юноша. Какова его реакция? Он не знает, что происходит, только видит, что человека мучают. Люди в масках. Он наверняка закричит, полицейский, спасите. Тут изверг, ему мучает человека. Помогите ему. Прав ли он или не прав? Да, конечно, он прав. На самом деле, врачи сейчас мучают этого человека. Пытают его. Режут его. Но он только не знает одно. Что этот больной смертельно болен. Если сейчас не сделать ему эти мучения, он вообще умрет. И только проделаем эту больную операцию. И помочь его несколько часов. Есть надежда на спасение его жизни. Вот этого наш юноша не знает. Поэтому, когда мы видим это явление, сказал Любавический Рэбе, тот боль, эта операция, которая произошла с нашим народом, когда вдруг часть народа вырезали, и с его крови пролилось, то мы, как этот юноша, который не понимает, что происходит, и который видит, что только мучают того больного, но он не понимает, что операция. Это операция, которую необходимо проделать, чтобы спасти больного, спасти ему жизнь. И на самом деле, если до Второй мировой войны в еврейском народе была тенденция отхода от иудаизма, была тенденция оставить ешивы, оставить религиозные семьи, оставить заповеди и Тору, то мы видим, что именно после Второй мировой войны есть два грандиозных явления, которые стали возможны именно как и только после Второй мировой войны. Во-первых, само появление государства Израиль. Именно из-за того, что мир увидел, каким образом выстрадал еврейский народ эти страшные явления, то мир позволил евреям создать свое государство, что вряд ли произошло, если бы не это страшное явление. И второе, в духовном смысле, вдруг в еврейском народе, именно после Второй мировой войны, начинается тенденция возвращения к собственным корням. Именно после Второй мировой войны стала возможность та же молодежь, которая оставляла раньше ешивы, оставляла, уходила. Все дальше и дальше от еврейских корней, другая начинает интересоваться этими корнями, начинает приближаться к своему еврейству. Например, 50 лет тому назад, 80 лет тому назад наш семинар был бы невозможен никак. Просто люди бы не пришли, бы не интересовались тогда. Была другая тенденция, были другие мысли. Но сегодня, вопреки всем ожиданиям, что вроде, так сказать, вот, продвигается наука, и научно-технический прогресс, и все. И вроде бы это должно было уводить молодежь все больше и больше от веры. Однако, вопреки всем ожиданиям, сейчас появляется у людей интерес. Повышенный интерес к вере, повышенный интерес к Торе. Не просто интерес, люди начинают приобщаться к этому, начинают жить согласно еврейской вере. То есть стало быть, что те ужасы, которые мы пережили во Второй мировой войне. Конечно, это страшное явление, но в то же время это была операция, необходимая для спасения больного. Вот так, видимо, нужно правильно рассмотреть то, что произошло во Вторую мировую войну. Люди, которые жили тогда, вряд ли это видели тогда, в то время еще. Они только видели это ужас этой войны, видели это боль, это страдания. Но если вот сейчас нам предоставляется возможность как бы взглянуть на все эти события с некоторой отдаленности, как бы с высоты птичьего полета, и возможность посмотреть не только это событие локально, но и его последствия на более длительный исторический период, то явно видно, что произошло изменение в самом еврейском народе. Катализатором к этому изменению было именно вот эти трудности Второй мировой войны. Я видел еще одно очень интересное объяснение, и хочу вам его привести. Это объяснение пришло в книге Раби Азраэля Таубера. Книга, где именно рассказывается о катастрофе, об ужасах и о уроках катастрофы. И, кажется, она есть и в русском переводе тоже. Там он на тот же самый вопрос, как же все же допустил вот, гибель 6 миллионов и эти страшные мучения нашего народа, он дает немножко другой ответ, как бы заходит чуть-чуть с другой позиции, нежели любой ческий рыбы. Он говорит так. Представьте себе Манхэттен. Манхэттен это дорогая часть. Да, Манхэттен, да, это самая дорогая часть Нью-Йорка, где каждый квадратный метр стоит там огромные деньги, где именно находятся самые большие небоскребы в мире. И это финансовый центр всего земного шара, можно сказать так. Представьте себе, что приводит человека, не следующего в экономике, в Манхэттен, и показывает ему красивый 20-этажный дом. Да, какое красивое здание, все. В другом виде, как подходят бульдозеры, начинают сносить этот дом. Он удивляется, спрашивает, почему этот дом сносите? Почему разрушает такой красивый дом? Ему объясняют, что на месте 20-этажного дома, поскольку цены здесь большие, хотят построить 100-этажный дом. Это даст огромные выигрыши. Он спрашивает, ну так зачем разрушать 20-этажный? Если вы хотите, чтобы тут стоял 100-этажный дом, возьмите 80-этажный, достройте их на 20-этажный, и пускай себе стоит. Не пойдет. Потому что для 100-этажного дома нужен другой фундамент. Гораздо более глубокий, более мощный, чем для 20-этажного дома. И этот фундамент невозможно построить его, не разрушив сначала здание. Тогда он задаст вопрос, так зачем, если вы так хотите, чтобы стоял 100-этажный дом, что вы строите его тут? Постройте его вот там. Там не Манхэттен. Нужен именно вот здесь. Здесь такие цены. То есть это вот иллюстрация того, что иногда для того, чтобы построить нечто более мощное на месте старого, необходимо сначала старое разрушить, и только потом на этом месте создать условия для того, чтобы стояло более стойкое, более высокое, более прочное здание. Вот еще одно объяснение, чтобы понять, что чтобы у человека не возникли какие-то противоречия или какие-то, может быть, какой-то ропот по отношению ко Всевышнему за его справедливость из-за ужасов Второй мировой войны. Видимо, это была необходимость, даже если мы не находим полного объяснения этим трагедиям. И даже если мы, даже если рационально поняв, но эмоционально нам тяжело это принять, потому что боли, они столь тяжелые, что никакие рациональные объяснения не помогут, то все равно это вот небольшая попытка все-таки объяснить и немножко осознать и понять, в чем было назначение и почему произошло это вот страшное явление, которое называется Холокостом. В любом случае, дорогие друзья, сегодня мы познакомимся с этим явлением. Явление, которое охватывает всю историю человечества. Начинается где-то 3,5 тысячи лет назад, рождение Якова и Эсава, и доходит до нашего времени, и еще, может быть, не завершилось, возможно, то, что завершающая цепочка этого времени, мы увидим ее еще в будущем. Неспроста сказано, Всевышний заглядывал в Тору и творил мир. Вот, пожалуйста, иллюстрация этого явления. Продолжим нашу встречу дальше. Спасибо за внимание.
Какова судьба Вассермана? Известно, где-то встречал он его?
Раби Элихан Вассерман погиб в концентрационном лагере.
Он когда шел в газовую камеру, говорил, что мы жертвы, поэтому
должны думать. Да, это он давал на турок. со своими учениками, он погиб в концентрационном лагере, к сожалению.
Пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста.